Братья и сестры, ну я действительно очень волнуюсь и всю неделю переживаю, но по двум причинам. Во-первых, то, что у нас истории довольно много в этом лагере, чтобы история не стала какой-то оскоменной у нас. А второе, что у нас серьезный историк есть, и вот поэтому я переживаю, чтобы не было проблем. Друзья, ну у меня вот такой небольшой вопрос вначале. Если можно было бы, поднимите руки члены церкви. Вот если можно. Вот, спасибо, очень большое спасибо. Наверное, почти все, да, возможно, 95%. Друзья, а теперь хотел бы попросить, поднимите руку, кого реально интересует история церкви. Ну, почти так же, спасибо. Братья и сестры, вы знаете, примерно в начале 18 века жил один молодой человек, который однажды пришел в музей, ну, картинная галерея, и вот так он проходил и увидел одну картину, которая очень сильно его впечатлила. Он остановился возле этой картины и долгое время пристально смотрел на эту картину. На картине был изображен Иисус Христос распятый. Его очень сильно поразили страдания Спасителя. Внизу на картине была надпись, как бы от имени Иисуса Христа, оставленная художником. «Все это я сделал для тебя». «А что ты сделал для меня?» Эти слова настолько поразили этого молодого человека, что, вернувшись домой, он отдал свое сердце Иисусу Христу. Этого человека звали, это был граф Николай Цинцендорф. Уверовав в Иисуса Христа, он отдал всю свою жизнь для служения Иисусу Христу. Потом, впоследствии, он стал руководителем общины, был композитором и поэтом, и вот один псалом, который он написал, там были такие слова удивительные. «У меня одна лишь только страсть – это Он, лишь только Он». Братья и сестры, я думаю, что история Церкви – это история подвига Иисуса Христа, это история великого достояния. И если мне ценен Иисус Христос, если для меня Иисус Христос – это ценность, то тот подвиг, то достояние Иисуса Христа, Церковь, оно будет тоже для меня очень ценно. Так хотелось бы, чтобы немножко сейчас обратить внимание на историю. Ну, первых христиан, я постараюсь очень коротко. Несколько фотографий я нашел, но хотя вот у нас проблема с видео, я думаю, что у них была проблема с фото даже, поэтому нормальных фотографий я не нашел, чтобы нормальное разрешение было, ну, какие есть. Так, у нас там что-нибудь включить можно. Ну, во-первых, друзья, хотелось бы обратить внимание, что центром зарождения церкви это была такая земля, которая называется Палестина. Палестина ко времени зарождения церкви была под властью римского ига. Рим в это время достиг своего, наверное, апогея в рассвета. Овладел огромной территорией, и вот именно в это время начинает развиваться церковь. Римская религиозная мысль, она имела своим центром храм, который назывался Пантеон богов, это был центральный храм, где были собраны все возможные боги всех покоренных римлянами народов. Единственного бога, которого там не было, это был бог иудеев, Бог Иегова. Ну, это да, это даже еще не та фото, не то фото, да, 0-1 там есть. Ага, хорошо. Ну, вот Палестина, ну, в принципе, вот Палестина, да, понятно, можно дальше. Значит, дальше будет это храм богов, пантеон. Вот так примерно он выглядел. В этом храме собирались все боги, не боги, а именно идолы, статуи этих богов. И приходили люди, поклонялись. Для чего это делали римляне? Для того, чтобы как-то объединить свое государство. Они, в принципе, не были против того, чтобы кто-то веровал в своих богов. Но главным это было поклонение по интересам римской власти. Еще римляне поклонялись культу гения императора. Это объединяло государство. Ну, вот примерно так. Религиозная мысль иудеев, это иудаизм, да, он выражался в таких четырех основных направлениях, религиозных партиях. Это были фарисеи, ну, там можно фотография примерно, ну, вот храм, да, центральный храм, такой макет храма. Это, значит, фарисеи, можно показать, где там они как примерно выглядят дальше. Не-не, это уже жизнь христиан. Так. Ну вот, примерно религиозные вожди народа израильского. Фарисеи, значит, это законоучители, законники, которые ратовали за закон, соблюдение обрядов различных, установление старцев. Там 613 заповедей, плюс к закону у них было... Ну, в общем, такие они были ревнители закона. Саддукеи – это была такая более консервативная партия, которая принадлежала, знать, которая принадлежала. Зелоты – это были такие ревнители, революционеры. И иссеи – это партия, аскетическая партия иудеев. Ну, это примерно так вкратце, как выглядела религиозная мысль евреев. Примерно, не примерно даже, а точно, история церкви начинается, так принято считать, начинается с великого праздника сошествия Духа Святого, Дня Пятидесятницы. В этот день покаялось огромное количество людей, около 3000 покаялось, приняли крещение, уверовали. Затем была проповедь Петра, еще одна, 5000. И так очень быстрыми темпами первая церковь набирала рост. Что характерно для первой церкви, что это верующие, которые не отделяли себя, в принципе, от иудаизма. Они воспринимали свою веру не как какой-то откол от веры отцов, а как наоборот, они понимали, что они дождались обетования, дождались того, чего ждал иудейский народ, пришествия Мессии. И даже однажды апостол Павел так сказал, что за чаяние иудеев, за надежду Израилеву меня судят. Первые христиане, вот ученики, они посещали храм, устраивали собрания и в субботу посещали храм, и в воскресенье. Они, у них также было несколько дней поста, 2 дня поста, ну а в отличие от иудеев, евреев, это они среда и пятница. И еще много обычаев какое-то время сохранялось. Что характерно для этой церкви? Эта церковь уже с первых дней расписалась кровью, подтвердив свое христианство. Первым мучеником был Стефан, который умер под камнями озлобленных иудеев. Потом умер Иаков. Потом умирали огромное количество людей уже в гонениях, в которых участвовал Саул. Но эту историю, возможно, мы знаем. Как распространялась Евангелие, тоже из книги «Деяния апостолов» мы знаем. Проповеди сначала Петра, потом проповедь Филиппа в Самарии, потом проповедь Петра в Кесарии, потом проповеди апостола Павла. И таким образом христианство быстрыми темпами набирало рост и свое развитие. Друзья, ну, хотелось теперь обратить на следующий момент. Может, возможно, то, чего мы, возможно, не знаем, возможно, кто-то читал и знает. Вот период, ну, это, конечно, я не знаю, фотки, это уже дальше, это очень дальше, это уже гонение в Риме. Можно, да, следующее, вот там они по порядку вообще шли. А, это пожар, пока хорошо, пока не надо дальше. Значит, друзья, следующий момент, вот история христианства, она делится на несколько периодов. Ну вот первый апостольский период, он заканчивается со смертью апостолов. Последний из апостолов умер Иоанн. Он был когда-то сослан на остров Патмос, мы это тоже знаем из Слова Божия, во время правления Домициана, это 95-96 год, и примерно в 100 году Иоанн умирает своей смертью. Со смертью апостолов закончился этот период, и начался следующий период, период мужей апостольских. Самыми значимыми и наиболее чтимыми людьми из этого периода были Игнатий Антиохийский, Поликарп Смирнский, Варнава и Климент Римский. Ну, будут фотографии их, я потом покажу. Друзья, но сейчас хотелось бы перейти к той истории, которая запечатлена кровью первых христиан. Примерно в 64 году, в июне месяце, в столице Римской империи, в Риме, вспыхнул сильный пожар. Это было время правления жестокого римского императора Нерона. Нерон был очень злой, мстительный, коварный, развращенный человек. И так получилось, что в Возможно, по его причине был устроен пожар в Риме. Из 14 кварталов Рима сгорели 10 кварталов. И остались целыми только кварталы, где жили евреи, вперемешку с христианами. Все римское общество восстало против Нерона, обвиняя его в поджоге. И вот тогда Нерон решил обвинить в этой всей ситуации христиан. Ну, вот это пожар Рима, примерно такая фотография. Там дальше можно показать Нерона. Это был 64-й год, это Нерон. Ну, возможно, не очень качественная фотография. 64-й год, июнь месяц, 18 июня, пожар Рима. С этой поры начинается жестокая казнь христиан. Я думал вообще прочитать из аналов, это Тацита, очень интересное описание гонений на христиан, как понимал светский автор. И нам станет понятно о тех муках, которые переживали наши братья и сестры. Ну так вот, если будет видно, я постараюсь очень коротко. Но ни помощь людям, ни царская щедрость, ни искупительное приношение божествам не смогли смыть с Нерона подозрения в поджоге Рима. Стремясь положить этим слухам конец, он обвинил случившимся людей, известных как христиане, которые, по примеру, по приказу Нерону подвергались жесточайшим пыткам. Тех, кто признавал себя христианами, арестовывали. На основании их же свидетельств их приговаривали к смертной казни. Однако обвинения, выдвинутые против них, заключались не столько в поджоге Рима, сколько в ненависти к человечеству. Нерон превратил их гибель в развлечение. На христиан надевали звериные шкуры и отдавали на растерзание собакам. Их распинали на крестах или привязывали к столбам и с наступлением сумерек сжигали, как факелы. Для этих зрелищ Нерон предоставил свои сады. Даже если бы христиане были в чем-либо повинны, заслуживая жесточайшего наказания, сам факт принесения их в жертву не ради блага людей, а для удовлетворения дикой прихоти одного человека пробуждал в людях чувство жалости к ним. Друзья, это свидетельство абсолютно не христианина, светского историка. Но вот здесь мы можем проследить то отношение к христианам и за что они страдали. Ну, это смерть Стефана, и там дальше еще есть фотографии, это Колизей. Ну, вот примерно, можно как-то приблизить Колизей. Пожалуйста, дальше, вот где там еще есть смерть христиан. Как мы читали, отдавали собакам, зверям и такие страшные казни. После Нерона правили еще много императоров, которые довольно жестокие. Но одни из самых жестоких это вот был Нерон, Домициан, Деций, Септимий Север, Диоклетиан. Во время казни Септимия Севера была казнена одна христианка. Историю я ее прочитал. Знаете, друзья, мне очень тронуло вот отношение этой молодой христианки. Ей было чуть больше 20 лет. Это была знатная патрицианского происхождения девушка, женщина молодая в Карфагене, которая жила, ее арестовали. И вот, находясь в тюрьме, она еще не приняла крещение, проходила беседы для крещаемых. И вот, когда ее арестовали, подвергали жестоким пыткам, к ней в камеру пришел ее отец. Это был знатный сенатор. Он стал, когда он увидел свою дочь, рядом с ней был маленький ребенок, он стал на колени перед ней и, обращаясь к ней, говорит: «Доченька, ради меня, пожалуйста, отрекись от своего Христа». И вот эта молодая женщина говорит: «Папа, у каждой вещи на земле есть свое имя. Я называюсь христианкой. Меня нельзя называть иначе. Я есть христианка». Братья и сестры, эта женщина, она была растерзана на арене амфитеатра. Перед своей смертью она попросила, ее отдали на растерзание быкам, она попросила поправить волосы на голове, потому что они были растрепаны. Потому что она говорит: «Это самый радостный день моей жизни». Так умирали христиане. Ну и дальше были много казней при Деции, очень много императоров. Так принято считать, что основных было 10 гонений, хотя их было довольно больше. Всего время гонений примерно занимало 280 лет, но между гонениями были и периоды свободы, где 30 лет, где 50, и всего гонения занимали 143 года, гонения на христиан. Христианство распространялось очень быстро, независимо от того, что были сильнейшие гонения, но к третьему столетию, нет, к четвертому столетию, к 300 году, христианство насчитывало примерно от 50 до 75 миллионов человек. Это огромное количество, это было, наверное, 15% Римской империи вообще. Друзья, теперь хотелось бы обратить внимание на саму жизнь христиан, как жили христиане. Первые христиане, вот этот период еще иногда называют катакомбным периодом, потому что христиане очень часто собирались в катакомбах. Но не совсем верно говорить о том, что они скрывались там от преследования врага, потому что не всегда так было. Интересно то, что вообще интересны обычаи христиан. И мы знаем из Деяний апостолов, что христиане собирались почти ежедневно для собраний. И эти собрания проходили в веселье сердца, в таком единодушии, где они принимали пищу. Вообще, собрание христиан, первых христиан, это было радостное событие. В последующее время они собирались так вместе раз в неделю. На каждом собрании, каждое собрание у них состояло из двух таких частей. Первая часть – это было время, когда они слушали Слово Божие. Так как не было много писаний, они большую часть времени уделяли разбору Слова Божьего. Это было 2-3 часа примерно. И потом была вторая часть – это хлебопреломление, как мы сейчас называем. Это служение называлось Евхаристия. Интересно, значение этого слова, если дословно его перевести, оно означает «я благодарен». Когда они принимали хлеб, когда они принимали вино, то этим самым они благодарили Иисуса Христа. И для них хлебопреломление – это не был какой-то траур, это не было такое какое-то, может быть, уныние, это была радость. Они радовались подвигу, совершенным Спасителем. Почему они собирались в катакомбах? Ну, одна из причин – это они прятались от гонений, это только одна из причин. Но более такая причина – в катакомбах очень часто хоронили они своих братьев, сестер. Там хоронили и других людей, там было много захоронений. И вот первые церкви очень часто собирались возле могил своих лучших братьев, мучеников, сестер, и там проводили собрания. Это было, конечно, возможно, правильно, как воспоминания их жизни, подвигов, страданий. Но интересно, что в дальнейшем это приобрело немного негативное отражение, что в дальнейшем еще дальше приняло вообще такие еретические уклонения, как это была платформа для развития такого понятия, как воспоминания, как... Да, ну, не только мощам, вообще... сейчас не могу я слово это подобрать. Значит, когда, да, вспоминают святых, всяких умерших, им с ними как-то общаются. Интересно, что возле могил этих верующих, братьев и сестер, очень часто совершалась вечеря. Первые христиане глубоко верили, что умершие братья и сестры, они не перестали существовать, и они остаются в церкви. И принимая вечерю на их могилах, они по ним так думали, так верили, что они соединяются через эту вечерю вместе с ними, вместе с их душами. Ну, такие были представления у них. Что, конечно, потом тоже несло некоторые уклонения уже от Писания, от истины. Интересно, что еще один такой момент, который тоже потом послужил для более таких еретических каких-то направленностей. Очень часто они вспоминали дни смерти наиболее выдающихся братьев и сестер, ну, в основном братьев. Они отмечали эти дни. Постепенно в календарях появлялись такие заметочки. Вот в этот день умер такой святой, в этот день такой святой, в этот день такой святой. И постоянно календарь все увеличивался, увеличивался. Иногда в конце собрания сообщали о людях, которые закончили свою жизнь мученически, и за них молились. Ну, просто благодарили Бога. Постепенно к этому воспоминанию прибавляли вообще просто умерших, даже людей неверующих. И так постепенно появлялась у некоторых христиан традиция молитвы за умерших. Но это какие-то такие предисловия к тем проблемам, которые появились позже. Интересный еще момент из тех обрядов, которые были у первых христиан. Первые христиане заключали завет с Богом, принимали крещение в основном перед праздником Пасхи. чуть позже как бы появилась такая традиция перед крещением несколько дней крещаемым быть в посте. Три дня. Пятница, суббота и потом воскресенье до крещения, и принималось крещение. В дальнейшем этот обычай получил такое большое, такое как бы... продолжение, да, можно сказать, как Великий пост, который сейчас есть в православии перед Пасхой, Великий пост. Крещение принимали порознь мужчины от женщин. Так было принято принимать крещение без одежды для того, чтобы полностью как бы тело считалось, оно должно было полностью без всяких лишних предметов погружаться в воду. Принимали погружение. Во время крещения старались пить воду для того, чтобы... как бы крещение и снаружи, и внутри. После крещения верующим давали мед и молоко. Это как признаки благодатной обетованной жизни. Ну, примерно вот такие обычаи, традиции были в той первой первоапостольской церкви. Еще одно такое свидетельство о жизни христиан того времени, это уже один из апологетов, Квадрат или Квадратус его еще так называют, писал так о христианах того времени. «По национальности, языку и обычаям христиане не отличаются от других людей. Они живут в своих странах, но как пришельцы. Они исполняют все гражданские обязанности, но страдают, как иноземцы. Они находят родину там, где живут, но их родина не относится к какому-то одному определенному месту. Они живут во плоти, но не по плоти. Они живут на земле, но как граждане неба. Они подчиняются всем законам, но живут на более высоком уровне по сравнению с требованиями закона. Они любят всех, но все их преследуют». Все, спасибо. Ну вот примерно так жили первые христиане, наши братья и сестры. Интересно то, что не только благословения сопутствовали этим первым христианам, не только трудности приходили на их долю, но в их жизнь очень часто дьявол пытался проникнуть через различные ереси. Основная такая ересь, которая была порождением, ну, предисловием для всех остальных практически ересей, это гностицизм. Но вот что хотелось подметить, друзья, что церковь находила в себе силу для того, чтобы это отвергнуть, для того, чтобы этому как-то противостать, для того, чтобы сохранить свою чистоту и святость. Ну вот, я не знаю, сейчас вот трудно мне еще что-то вспомнить такое интересное из жизни первых братьев и сестер. Друзья, ну тут, я не знаю, где-то вот это катакомбы, можно еще дальше, может быть, что-то там на фотографиях будет. А, вот это Диоклетиан. Кстати, это вот очень важный момент, это был последний гонитель церкви. До какого-то периода времени он лояльно относился к христианам. Вот у него был соправитель, который побудил его к тому, чтобы воздвигнуть гонения на христиан. Это считается один из самых жесточайших преследователей христиан. Он издал 4 эдикта для уничтожения христианства. И один из эдиктов был – это уничтожение и мест собраний, и Слова Божьего. Потом преследование старейшин, руководителей общин. И потом вообще принял меры на тотальное уничтожение христианства. Но как принято в христианстве, что... ну и вообще, как, наверное, и у людей, и у всех, что после страшной бури должно быть какое-то возможное облегчение. Вот период правления Диоклетиана – это была страшная буря для христиан. Это правление закончилось тем, что Диоклетиан ушел в отставку, потом сошел с ума. Его соправителя Бог очень сильно наказал, он заболел, написал какое-то покаяние христианам, обращение о том, что он неправильно поступал. И вот к власти пришел следующий император, которого звали Константин Великий. Нету его там, где-то он был тоже. Нету, да? Константин Великий. Это был 313 год. И с этого времени начинается другая эпоха. Эпоха, которой были и, в общем-то, и радостные моменты, ну и грустные моменты для церкви. Как вот Константин Великий, да, в 313 году он принял такой эдикт или декрет о свободе христианства. И не просто о свободе, христианская церковь стала государственной. Ну и некоторые говорят, что это и была проблема церкви, потом некоторых переживаний в церкви. Братья и сестры, ну, возможно, еще можно очень много рассказать о церкви, о тех проблемах и, может быть, благословениях. Еще один очень важный момент, последний, возможно. Церковь против ереси, против гонений, она могла воевать. И такими основными воинами были апологеты. Один из самых известных апологетов того времени — это был Тертуллиан. Я не знаю, где-то он здесь тоже есть. И вот слово, да, вот Тертуллиан, его если увеличить немножечко, вот ему принадлежит крылатая фраза, что кровь мучеников является семенем церкви. Оно действительно так и есть. Кровь мучеников, страдания церкви — это и есть то богатство церкви, почему церковь живет, церковь готова сражаться, церковь готова бороться. Братья и сестры, свою, ну, такой небольшой рассказ я хотел бы закончить одной небольшой такой мыслью. Не так давно в средствах массовой информации я видел одну заметку с таким интересным названием «Самое красивое событие года». Ну, такое интересное название. Вы знаете, что это за событие было? Это была свадьба принца Уэльского. Ну, это было несколько лет назад. Друзья, когда я прочитал эту заметочку, я подумал о самом красивом событии вообще в истории жизни человечества. Я думаю, что это будет свадьба, это будет брак Агнца в небе. И сегодня мы с вами говорили о том, что Иисус Христос на подвиг души своей будет смотреть с довольством. Подвиг его души — это страдание для рождения церкви. Придет время, когда этот подвиг, когда это достоинство, достояние, оно возьмется в небо, и там в небе будет великий, прекрасный день брака Агнца. Так хотелось бы, чтобы каждый из нас был готов к этому прекрасному событию. Да благословит нас Бог. Аминь. А, ну давайте. Ну вот это Тертуллиан, да? Это еще давай. Ну, это... Сейчас. Так, это Ориген. Это Ориген, тоже апологет. Очень известный апологет Первой Церкви. Он, кстати, 18 лет уже был учителем для крещаемых. Потом возглавил он школу Александрийскую, по-моему, школу библейскую, так можно сказать. Это вот собрание христиан в Катакомбе. В катакомбах, ну, возможно, в какой-то там. Так, вот это, ну, фрески, возможно, там тоже на стенах катакомб, они отражали сущность христианства, страдания, в общем-то, страдания христиан. Вот это тоже какие-то фрески, значит, собрания первых христиан. Ну, давай дальше. Это символика первых христиан. Ну, так говорят, что рыба, как, может быть, изображали направление, может быть, изображали как... Да, место собрания. Вот это интересно, что не только в катакомбах, собрания очень часто проходили по домам. Церкви были большие, но они не имели больших домов молитвы, и очень часто церкви можно было называть домашними церквами или группами. Вот это, возможно, какое-то такое, что-то может быть даже домашнее. Ну, это Константин Великий, Палестина, это, понятно, храм, тоже макет храма. Ну, дальше это вот... Религиозные лидеры иудаизма так примерно представлены, да? Ну, чтобы нам примерно понятно было. Такие красивые. Кстати, вот история фарисеев довольно интересная история. Вот я советовал бы, конечно, всем почитать. Мы очень часто осуждаем фарисеев, но не совсем их надо осуждать. Есть у них что-то и положительное. Вот это казни христиан, кресты, там, может быть, где-то и звери. Ну, примерно вот так. Это тоже амфитеатр. Ну, это катакомбы, это Диоклетиан. Ну, там еще где-то уже апостольские были. Ну, понятно, в принципе, да? Все, спасибо, я не буду больше времени занимать.